Все сложно с переездом в Барселону.
В этом выпуске я очень много удивляюсь тому, что на самом деле происходит в Барселоне.
Открылась для нас новая сторона европейского быта, жития. Оказывается, не все так гладко-сладко, как нам в России кажется.
Петя думает о том, чтобы начать карьеру в модельном бизнесе.
Ну, мне накинули такую идейку, я ее начинаю серьезно рассматривать, а то что я занимаюсь тяжелым интеллектуальным трудом.
Особенно рекомендуем послушать этот выпуск тем, кто летом никуда не съездил, но очень хотел.
Да, ребята, мы с вами, я такой же, как и вы. Поехали. Так, второй раз в истории подкаста я чуть-чуть опоздал. Меня только прощает то, что я опоздал вместе с гостем, хотя непонятно, как это меня прощает. Ксюш, прости, пожалуйста, ну.
Ладно. На самом деле, я уже была готова начать свои фразы, типа, у нас сегодня знаменательный день.
А мы ехали в такси, такие, ну, Ксюша уже, наверное, начала, она уже общается.
Сама с собой. Ну, в принципе, я могла.
Да,
на самом деле, я занималась нетворкингом.
Ну-ка, расскажи.
Я нашла нам гостя. Он еще об этом не знает, он связан с этой студией.
Это охранник?
Нет. И, возможно, он согласится, а, возможно, нет.
Так,
и он даже чуть-чуть связан с нашей сегодняшней темой.
Это... С Испанией?
С путешествиями.
Анонс в самом начале. А кого ты нашла, кого ты встретила?
Вот и расскажу потом.
Это
интрига должна быть какая-то. Петь, давай сегодня на тебе представление гостя.
Так, все сложно с...
Эмиграцией в Испанию.
Я пригласил... знакомую барышню, которая экспертна в этом вопросе. И мы уже даже чуть-чуть отрепетировали, как она будет себя представлять.
Меня зовут Лена, я из Барселоны.
Все, это все, что нужно знать. Ну зачем что-то добавлять? Елена из Барселоны.
Сегодня расскажет про Испанию, про эмиграцию, про Барселону и как иногда бывает сложно, а иногда очень легко.
Мне нравится, когда гость приходит и уже знает, о чем расскажет. Обычно мы с Петей мучаемся, чтобы задавать вопросы.
Это твой план, да.
Господи, это замечательно. Итак.
Тут надо начинать с вопроса. Ну, Лен, скажи, как все началось?
Все началось до коронавируса, такое время было. Тогда евро еще было 30, а доллар 29, наверное.
Ой, у меня сердечко заболело.
Не знаю, всегда хотелось уехать, потому что мир такой большой, и граница вроде бы были
Россия
всегда
такая маленькая, да?
Границы были открыты, и как-то хотелось побывать везде и посмотреть все. И так получилось то, что выпал шанс переехать в Барселону, в столицу Каталонии, вроде как из столицы России в столицу Каталонии. И раз выпал этот шанс, грех был им не воспользоваться, я переехала в Барселону, и там уже живу третий год.
Круто. Лен, расскажи, где такие шансы выпадают?
Я буду, наверное, безумно банально, потому что я поехала как жена декабриста. Если бы, конечно, муж предложил поехать в Ханты-Мансийск, наверное, я бы отказалась.
Никому не пожелаешь такой судьбы.
Да, отказалась бы от судьбы декабристки, но ему предложили поехать в Барселону по рабочему контракту. Я...
Как сильная женщина.
Как сильная женщина. Подумала, что хамон, оно того стоит.
Я смогу это пережить.
Да. Смогу это съесть. Вот. И мы с ним переехали в Барселону в 2019 году. Вот. Сейчас, говорю, уже третий год там. На самом деле было очень волнительно в самом начале. Я думаю, что я прошла, как любой иммигрант, все эти уровни. Сначала это восхищение, что кофе, хамон, боже, фрукты, солнце, море каждый день. Потом это было, наверное, отрицание, что ну тут не как у нас, тут, не знаю, маникюр делают плохо, волосы делают вообще ужасно, что это такое. Сейчас такой элемент принятия, то, что они другие, мы другие. Потому
маникюр
что
другой.
Маникюр другой. Вот, то, что я эмигрировала достаточно поздно, все-таки мне было 25. Вот, это, ну, это не 16. Вот, поэтому, но принятие пришло, и там очень здорово, очень классно. И здесь очень здорово, очень классно. И ищешь и там плюсы только от жизни.
Ты дальше хочешь оставаться там дальше на постоянное жительство, или вы рассматриваете вариант ехать дальше или вернуться там в Россию?
Я рассматриваю вариант переезжать. Мне это очень близко, мне это очень понравилось, потому что ты каждый раз погружаешься в среду, ты открываешь для себя новый мир, и это очень интересно, и мне бы хотелось, если честно, так постоянно плюс-минус переезжать. Я не знаю, что будет дальше, потому что пандемия накрыла, и все вот эти вот контракты, которые были с возможностью релокации, сейчас заморожены. Вот. Но посмотрим, что нам следующий несет.
Угу.
А насколько ты укоренилась в Барселоне, и тебя что-нибудь держит? Тебе...
Хамон.
У вас отношения с Хамоном появились, да? Есть, что не хочется, кого не хочется оставлять, бросать?
Кого нет. Такого какого-то человека, либо друзей нет, потому что в этом плане, конечно, тяжеловато заводить друзей, когда ты уже не учишься ни в школе, ни в университете.
То есть местных паханов не образовалось?
Паханы образовались, вот друзей нет. Это все-таки другое. Ну, скажем так, знакомые есть, но друзей нету, поэтому того, кто мог бы держать, такого тоже фактора нету. Скорее, просто уже привычка к месту, потому что, как ни странно, когда ты переезжаешь в Европу, что мне многие говорили мои друзья, ты начинаешь жить как-то на районе. То есть раньше, когда я жила в Строгино, ездила в Сити работать, то есть Строгино — это такой спальный район, ты едешь каждый день на работу в Сити, и у тебя вот этот путь в метро, и ты совершенно не живешь ни в Сити, ни в Строгино, потому что ты либо спишь, либо работаешь. А в Европе немножко по-другому, то есть у тебя очень хорошо развит средний и малый бизнес, куча семейных кафешек, где тебя знают, где для тебя караулят столик там по воскресеньям, потому что ты обязательно приходишь на завтрак. То есть именно вот такие моменты, они очень милые, очень нежные, и вот по этим моментам даже здесь, в Москве, я скучаю, потому что 25 лет я жила в Старгино, и таких моментов у меня не образовалось, там, кроме двух бабулечек на скамейке, которые с тобой здороваются.
Но они тебе держат скамейку?
Они держат мне местечко, да, и кулек с семечками.
У меня есть любимый бариста на Мясницкой в Павлик. Он всегда радуется, когда я прихожу.
На Мясницкой, да, все-таки?
Да.
А где ты сейчас живешь?
На Братиславской.
Да. Местное комьюнити каково?
Местное комьюнити? Ну, всех, кто более-менее с собаками в моем доме, я знаю. А дальше уже, конечно, неизвестность.
Мы записали этот выпуск в партнерстве с интернет-СМИ Кубмедиа. Это ресурс про новости простым языком, о политике и экономике так, как бы вы обсуждали с друзьями. А еще там море любопытной инфы и самых свежих мемасов. Фейков не обнаружено, зато обнаружены видео и инфографика. Заходите на Кубмедиа. Будьте в курсе, будьте в Кубе. От их инстаграма я особенно кайфую.
Давайте немного поймем фактуру. Лен, расскажи, ты работаешь в Испании, или ты учишься, или чем ты занимаешься в основное время?
Как это было? Я в Москве работала в компании KPMG маркетологом, то есть это Сити, это юбки-карандаш, это иллюзия, что ты что-то решаешь, такая офисная работа. Я переехала в Барселону, будучи никем, и звать меня было никак. Я всем рассказывала про жену декабриста, они говорили «ке-ке, жена, ке, декабриста, что?». Но у меня фактура такая голубоглазая блондинка, и это помогло там, потому что я начала работать с моделью. Как оказалось, это очень легко найти, если ты... Я здесь.
Я смотрю, такой уже проворачиваю.
Вы сейчас не видите, да, вы сейчас не видите, но Петя просто... Он как
просто взял на карандаш.
Да-да, подглядывает из-за... Как называется эта штука, за которой мы сидим?
Поп-фильтр.
Вот из-за поп-фильтра там подглядывает на Лену одним глазом или двумя, я не знаю.
Как на успешный пример. Так...
Вот. А, так ты подглядываешь как на успешный пример, чтобы сам стать моделью.
Ну, ты только сейчас поняла.
А, кстати говоря, это очень популярно. Очень многие мужчины в твоем возрасте переезжают в Европу как раз, потому что модельный бизнес у мужчин, он начинается там типа 25+. Ну, типа мальчик не может рекламировать дорогие часы, типа машины, а мужчина может.
Итак, вы узнали, как заканчивается, да, подкаст «Все сложно». Последний выпуск будет вот этот.
И Петя уходит в моделинг.
Да. Итак, извини, так, модель.
Да, я стала моделью, не путать с эскортом, это разные вещи. Почему-то в России это путают.
В Европе это две разные индустрии.
В Европе, да, это две разные индустрии абсолютно.
У нас, в принципе, тоже.
То есть это надо успевать на две индустрии работать, получается, да?
Ну, тебе, да. У меня был один раз очень смешной случай в Испании. У меня заболел зуб, я позвонила в стоматологию, они говорят, мы на улице Казанова. Я такая, ну, как бы уже подозрительно, но ладно. А, дом такой-то. Я вхожу в этот дом, и там написано, типа, сауна для мужчин. Я говорю, подождите, тут как бы зубы лечат.
Ну, и стоматология для девушек, да.
Я говорю, тут зубы лечат. Они говорят, нет-нет-нет, у нас сауна для мужчин. Девочка, отвали вообще отсюда. Я говорю, нет, зубы лечат, куда мне пройти, в какой кабинет? Они говорят, все кабинеты заняты, иди отсюда по добру и по здорову. В общем, нет, на улице Казанова в Барселоне стоматологии, не ходите.
Тебе развели, получается?
Да не ошиблись, да. Вот, в общем...
Ты не прошла, типа, может быть, тут есть стоматолог где-то? Ни в каком там комнате нет?
Мне бы наряд стоматолога...
Мужчина на третьей полке, вы случайно не стоматолог, у вас сильные руки.
Нас всегда закроют после комментариев. Да, я начала работать с моделью. Это как, там, как правило, все салоны красоты, у них разные мастер-классы проходят, фотосессии для каталогов, там краски рекламируют, там прически рекламируют.
А у тебя был опыт до этого в этой сфере?
Нет.
То есть ты прям и нулевая модель приехала?
Нулевая модель, Лена Бирюкова.
Я надеюсь, я тебя не задел. Я не знаю, нет, такое, нет, может нет, быть, нет. В моделинге понятие нулевое – это какой-то свой жаргон.
Нет. Не было никакого опыта, просто пошла. Ну, там, господи, если честно, мозги не нужно включать. Улыбаешься на камеру, делаешь бич-фейс, как бы, и все. Ты уже просто супермодель. Ну, нужно понимать то, что есть там супермодели, там, не знаю, которые Victoria's Secret ходят с крылышками за спиной.
Уже нет.
Уже нет.
Уже нет, да, уже не ходят.
Уже не ходят. А есть вот такие местечковые. Вот я была из местечковых.
Так, и что потом? Ты сейчас, получается, осталась в модельном бизнесе?
Да. Я подрабатываю моделью. Из-за коронавируса немножко все застопорилось, естественно, как и все, потому что там все-таки это было дольше, чем здесь, насколько я понимаю. Ну, да, это такая основная моя подработка, и это самое такое комфортное.
Что было самым сложным после переезда?
Самым сложным были такие вещи, которые кажутся бюрократическими, но они на самом деле вселяют небезопасность в ментальность. То есть, грубо говоря, окупасы – это такое понятие, когда ты можешь уехать в отпуск, и твою квартиру могут заселить. Вот просто какие-то ребята увидели, что у тебя нету, они как-то отметили твою дверь, поняли, что у тебя нету более чем 48 часов, и они вселяются тебе в квартиру. Неважно, съемная, собственная, неважно. И все, и ты не можешь их выгнать. И если там, не знаю, какая-то...
Почему? Подожди, стоп. А если полицию позвать? Их тоже нельзя
вызвать?
Нет,
ни в коем случае. Даже если ты зовешь полицию, это хуже, потому что они документируют то, что эта квартира оккупирована. Если ты, например, захочешь каким-то больше силовым методом этот вопрос решить, тебя посадят в тюрьму, потому что ты негуманный.
А это какая-то специфика? Это специфика? Специфика что? Законодательства?
Да, это специфика испанского законодательства, то, что в законе есть фраза, то, что каждый человек в Испании имеет право на собственность. И испанское государство не может каждого обеспечить социальным жильем, потому что, ну, достаточно много беженцев, много людей без работы, и поэтому есть такой прям термин «окупасы», люди, которые иногда даже профессионально оккупируют дом. То есть они просто, если это дорогой дом, то это дом, если недорогой, то это квартира, как правило, в Барселоне, в Мадриде, то есть в таких больших городах.
То есть тип недвижимости вообще не имеет значения, элитная, не элитная?
Вообще не важно, и главное, что ужасно, не имеет тип собственности. То есть ты можешь быть владельцем квартиры, но это никого не волнует. Все, они оккупировали, значит, раз они оккупировали, значит, им нужно жилье. И поэтому ты должен платить электричество для них, интернет, воду. То есть ты не имеешь права отключать, ты не имеешь права мешать им, и ты не имеешь права их выселить. И сейчас даже есть такое понятие, как дезокупа. Это целое такое агентство больших накачанных мужиков, не с улицы Казанова, которые за большое количество денег, это порядка 10 тысяч евро, они договариваются с оккупантами, то есть людьми, которые оккупировали твою недвижимость. Не знаю, как они договариваются, ну, там, может быть, половину на половину, но они
вот
договариваются.
У меня была такая же гипотеза, да. Как в черном пиаре примерно. Вы нам платите, чтобы мы сняли, а мы платим тем, кто пишет.
Вот примерно, да. И это совершенно ужасное понятие, потому что ты уезжаешь в отпуск, и ты думаешь, там, обворуют твою квартиру, оккупируют или вообще что. И то же самое из-за того, что большое количество мигрантов, с этим тоже все сложно.
Как в нашем подкасте прям. Все да, сложно, так.
Да. Вот большое количество мигрантов, которые без работы и которые не могут найти себя. Поэтому они воруют. И ты не можешь выйти там в дорогих часах, ты не можешь выйти
вот
с телефоном.
Вот это проблема. Не можешь выйти в дорогие. Я прям чувствую, как нам приходят люди и пишут в комментариях: ребята, ну, это привилегия.
Ты не можешь выйти с телефоном.
То я понимаю, на самом деле. Я немножко иронизирую, конечно. Не пугайся.
Вот, то есть, как бы, ты, грубо говоря, не можешь вытащить телефон, ты не можешь послушать музыку, ты должен быть постоянно на чеку, у тебя должен быть рюкзак. Ну, у тебя отнимают. Тебя просто отнимают, если по башке дадут, это еще хорошо.
А если тебя отняли, ты не можешь обратиться, потому что, ну, раз отнял, значит, человеку надо.
Если ты не можешь обратиться в полицию, потому что все кражи меньше 1000 евро, ну, то есть там 800, по-моему, евро, либо 1000 евро, они не подпадают ни по какой административной, ни штраф, ни нарушение.
Значит, все-таки дорогие часы можно и дорогой телефон.
Нет, я думаю, нет. Они его просто никогда не найдут.
Они его даже если найдут, например, там, ты там, где айфон, да, и он тебе показывает дом, квартиру, они не имеют права войти без регистра от суда. Ну, а суды длятся в Испании 5 лет, 10
понятно.
Лет.
В общем, айфон получается... уже устареет просто морально к этому времени.
А он уже будет разобран
туда.
100 тысяч раз, и его куда-нибудь отправят.
То есть я правильно понимаю, что самое тяжелое именно было какое-то чувство небезопасности, связанное вот с окружающей средой?
Да, да.
Я просто вспоминаю себя, когда я поехала в Корею, то есть я изначально, мне не было плана там остаться. Но вот где-то на... У меня сначала все было хорошо, в Корее все хорошо с чувством безопасности. То есть таких проблем вот прям... У меня не было. У меня было ощущение, что ты в России, в Москве, ты был кто-то, и у тебя там были друзья, социальная поддержка, какой-то круг общения, а потом ты вдруг резко понимаешь, что ты стал никем, как будто бы. Несмотря на то, что я была в университете, у меня были там друзья, и более-менее я там даже знала, как бы у меня были друзья и среди самих корейцев. И у меня кризис, я помню, произошел где-то вот на 6-8 месяц. И вот он выровнялся где-то на... Ну, месяца через 4 после его начала, когда я вросла в комьюнити, когда у меня там появился прям вот плотный круг друзей, который состоял удивительным образом из американцев и англичан почему-то. И я помню, для меня вот это ощущение изолированности, оно было самым тяжелым.
А тут окупасы.
А тут окупасы,
просто
да.
Просто люди, которые могут к тебе залезть в хату, и ты не можешь их выгнать. То есть у меня сейчас в башке это тяжело вяжется с вообще... с понятием там правовое государство и всякое такое.
Да, частная собственность. Ну вот согласись, то, что даже в Москве ты очень сложно можешь себе представить, что у тебя отнимут айфон.
У меня отняли
улице.
Телефон в свое время. На улице в Москве, да. Меня грабили, отнимали телефон, мам, если это ты слушаешь.
Это когда было последний раз?
Это было в 2013 году. Ну, то есть не так давно на самом деле.
Ну да. У меня просто такого не было опыта, и мне казалось, что в Москве в этом смысле супербезопасно.
Ну, это ошибка выжившего. Ну, то есть я имею в виду статистическое искажение нашего мозга.
Ну, пока с тобой не случится, ты это мало себе представляешь.
Но то, что это в меньшей степени, просто вот я не жила в Европе, вот прям жила-жила, но ездила... Господи, когда это было? Ночью, когда еще можно было ездить в Италию в отпуск. И один
сейчас
из советов...
Сейчас это законодательно запрещено.
И один из советов, который мне дали, когда мы поехали в Неаполь, в Рим, типа, держи свои вещи всегда при себе, там вот эту сумку нужно, которая, значит, чуть ли не на груди у тебя висит, и ты там ее можешь контролировать, и я ходила с этой сумкой.
Желательно проглотить все ценное.
Ну да, то есть, да, я тоже это почувствовала, ощущение какое-то вот гораздо более тревожнее, чем в Москве.
Может быть, потому что тебе просто сказали об этом?
Нет, просто само ощущение, ну как бы, наверное, еще в Москве я знаю, куда не стоит идти ночью.
Куда?
Куда? Ну, например, на Братиславскую, ребята, не стоит идти ночью, где меня как раз
там
и ограбили.
Там орудует Ксюша.
Да-да, это моя территория, пацаны. Нет, а там ты как будто не знаешь, а где безопасно, да? То есть все либо безопасно, либо нет.
Мне было везде безопасно, по всему миру.
Просто
пока
пьяный
мне...
был, наверное, постоянно.
Нет. Я только недавно начал пить, распознал прелести алкоголя в 26 лет. Мне только в Мексике пока не сказали в университете, когда я приехал на стажировку, что не носите ничего ценное, не уходите после заката из дома. Я думал, что мир – безопасное место. Но,
боже,
может быть,
ты поехал
так?
В Мексику и думал, что мир – это
да
безопасное место?
Я даже не думал об этом. Я
то есть
приезжаю,
ты просто не думал,
а
я
говорят,
думаю.
Я об этом не думал. Я прихожу на территорию университета, там высокий забор, у ворот стоит вооруженная охрана с автоматами. По территории ездят полицейские или охрана
и
там
такой,
тоже с оружием.
Мир безопасное место.
И я такой, так, минуточку, что-то уже не так. И в первый же день знакомства, первое занятие, нам говорят, ребята, Мексика — это небезопасное место. Нас в прошлом году подстрелили студента. Когда он путешествовал там от штата к штату, его остановила военная полиция, а он что-то не хотел останавливаться, то ли он там переживал, и по нему начали шмалять. Так что вот такие дела. И нам сказали, смотрите, мы договорились с местными властями, поэтому в радиусе 10 метрах от стен вас еще будут охранять. Полиция типа смотрит. А вот потом дальше это уже ваша жизнь. Поэтому по ночам не ходите, а если ходите, то не меньше там 4 человек. Ничего ценное не таскайте. Садитесь только в официальное такси в Мехико. Только 2 официальных такси вот такого цвета и вот сякого. Знаете, сели в другую тачку, это приговор, это все. И я это сидел, слушал, такой, так-так-так-так-так. Пришел домой после этого, снял часы, положил их в сейф. В следующий раз часы достал через 6 недель, когда я ехал в аэропорт. Все это время я ездил максимально, так
сказать, налегке.
На
самом деле, это довольно мудрый поступок, Петь, мне кажется.
Ну, то есть... одной девочке на улице украли телефон, ее ударили по лицу и забрали. Так что все-таки подтвердилась теория, что это не совсем безопасно. Но в целом, если бы мне этого не сказали, я бы так, ну, я, честно говоря, не заметил. Я бы так не думал.
Ну, может быть, ты заметила, когда бы тебя ударили по лицу и отняли часы.
Но у меня был там другой момент. Мы, такое ощущение, когда мы ходили с моими одногруппницами по городу втроем, как будто мы были 3 человека, единственные светлые во всей Мехико. Остальные были мексиканцы, и на нас смотрели, как на пришельцев. И уже вот этот факт причинял такой, ну, немножко было неприятно. Тем более, мы еще приехали, это был май, конец, думали, ну, лето. Ходили в шортах, а все ходят местные в штанах, в сапогах, в куртках. И мы такие, типа, туристы приехали. И когда на тебя смотрит вся улица, ты такой лишний раз думаешь, ну, наверное, и телефон лучше не доставать. И часы, наверное, не носить. Вот.
И не дышать.
Желательно, при всех, да. То есть, а в остальном, если бы, повторюсь, если бы мне сказали, я бы так не переживал. И в Италии я тоже спокойно как-то, может быть, мне нечего было терять, потому что я путешествовал с родителями, мне нечего дорогого было на себя надеть.
Но может
когда,
быть.
Никогда не было такого. И когда я в Испании я жил 2 месяца, тоже ничего такого не было.
А когда были эти знаменательные даты все?
Ну, в Испании это было 10-й год, нет, еще раньше.
Ну, то есть уже прошло, да, какое-то время.
Типа ты думаешь, раньше было безопаснее, да?
Не знаю, надо статистику на самом деле посмотреть, но может быть и безопаснее.
А потом был в 2015 году, и тоже ничего, спокойно, Малага ходили.
Ну что нам сказали, что они, вот ребята, которые воруют, они немного боятся русских, потому что мы самые страшные из белых. Вот.
Самые страшные из белых.
Это цитата,
да. Русские самые страшные из белых.
Вот, боже, нас закроют после этого выпуска.
Страница из Википедии. Каждый вор, уважающий себя,
воропедии.
Должен знать.
Вот, и типа, если что-то с вами такое происходит, кричите русским матом, они понимают, что все, потому что один раз как-то к нам тоже не очень хорошо притесались ребята из Марокко, и мы начали на них кричать русским матом. Они начали говорить, что мы нетолерантные, но так как бы, если бы они говорили англичане, ну, там, это или американцы, он сказал, господи, да, извините, что-то я запутался, вот вам телефон, да, вот мой Rolex. А так как нам, в принципе, пофигу, мы такие, пошел вон отсюда, и это нас спасло, в принципе. Поэтому ты самый страшный из белых.
Я думаю, что на фоне, на самом деле, мексиканцев Петя не такой страшный.
К сожалению, я не чувствовал себя страшным.
Да, Петя вообще не выглядит...
Я чувствовал себя светлым и тощим, и самым высоким на улице.
Ну, в принципе, это верное описание, светлый и тощий.
Как хорошо, что меня это больше не задевает.
Петя, извини.
Я уверен в своей внешности. Я в модели пойду.
Пусть меня научат.
Да.
То есть получается, что на самом деле подвести... Вот прям мы можем сказать, что там, ребята, едете, думайте про безопасность. Ну, кажется, банально. Кажется, если вы куда-то едете, блин, подумайте там про свою безопасность. Но при этом есть в каждой стране какая-то своя специфика, и о ней желательно, видимо, узнать заранее. Лен, как ты вообще узнала про вот этот вот... Я уже забыла этих оккупантов, в общем.
Кстати, а про оккупас тебе рассказали, надеюсь, а не то, что кто-то залез и такой, привет, мы оккупас, и мы теперь тут живем.
Ой, это было смешно. Один раз к нам позвонили в дверь, мы открыли, и нам такие, о, вы здесь живете? Мы такие, да. А мы просто собираем какие пустые квартиры, чтобы, если что, ребят сюда заселить. Мы такие, нет, сюда не заселяйте, хорошо. Они такие, ну, хорошо, и пошли. Это был странный опыт.
Какие открытые, честные ребята.
Да-да-да, как бы без шансов. Я узнала про окупасов, про небезопасность и про все про это в русских группах в Фейсбуке. Потому что, когда ты переезжаешь, единственный такой твой инсайт, который ты можешь получить о той или иной стране, лично, что я для себя открыла, это все вот эти вот девочки Барселоны, девочки Испании.
Это что такое, девочки это, Барселоны?
Это группы в
Фейсбуке. А, группы. Да, звучит.
О, да. О, да, прошу прощения, наверное, да, это звучит как-то странновато.
Типа это группа для девочек Барселоны.
Ну, вот на самом деле это примерно так, что там собирается местная комьюнити.
А есть мужики Барселоны?
Мне кажется, нет. Вообще как-то это все очень женское, почему-то, да, я не знаю.
Ну, потому что мужчины одинокие волки.
Почему женщины объединяются, да?
А мне, знаете, как кажется, что достаточно много женщин переехало по замужеству за испанцами, а мужики-то как-то наши не очень...
Замужество за испанцами, да, практикуют.
Мы же не будем поднимать тему, что испанцы в основном стройные, красивые, подкачанные.
Они не очень стройные.
Они тощие и светлые.
Где ты видела светлых испанцев?
Нигде.
Нигде.
Ну ладно, может, мне показалось. Или это легенда, которую мне местные
рассказали? Это легенда, не супер такие прям бомбезные, просто обычные мужики, не более того. Но очень многие наши... Ну, я думаю, из-за демографической...
А, я переживала, что мне там делать нечего, что я там работу не найду модельную. А есть шанс, да? Рынок еще не занят.
Рынок полный вообще. Вот, с возможностями поработать.
Свободный, да, получается? Вот.
Горящий.
Вот, и очень, я думаю, из-за этого, что просто больше барышень переезжает и меньше мужчин переезжает, и опять-таки, это все-таки это Барселона. То есть, если бы была Силиконовая долина, и там наши айтишники, я думаю, что там можно найти и мужские группы. Вот, а так как это барышни и Барселона, то, как правило, там все эти женские группы, и там вот об этом обо всем пишут, то, что вот там есть окупасы, вот такая вот история небезопасности. Но на меня два раза нападали, вот, что было совершенно неприятно, но такой опыт, к сожалению, был. Поэтому да, это я знала.
Нападали с оружием.
Ну, один раз я выходила из машины, ко мне подбежал...
И так мы узнали, что у Лены есть машина, так?
Вообще-то можно выходить из машины не своей.
Да, кстати.
Если такси, так вообще можно каждый день из машины выходить.
Ну, в принципе, я тоже выходила сейчас из машины, да, Лен?
Так, ты выходила из машины.
Да, я выходила из своей машины.
А, все-таки надо было акцентировать.
Вот,
хорошо.
И ко мне подбежал якобы окровавленный марокканец. То есть он был весь в краске, такой красный. И говорит...
Ах, эти окровавленные марокканцы.
Да-да-да. Это было на самом деле стрёмно. Он, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, помогите мне. А я затупила. Я такая,
надо было просто дробовик из машины достать в этот момент.
Добить, да.
Да, ну то есть как бы... Да.
Русская логика. Человеку плохо, его надо добить.
Да.
Ты уже лезешь за клюшкой.
Нет, я затупила. Я почему-то включила в европейца такая, одну секундочку, я сейчас постараюсь вам помочь, секунду.
И все это очень медленно по-русски говоришь, да? Братишка, успокойся, дыши глубже.
Вот, у меня просто не было ничего на мне, то есть не... О, господи, как это странно звучит.
Реально странно.
Ничего начинает приобретать интересный окрас.
Ничего драгоценного не было на мне. То есть ни колец, ни сережек, ни ролексов, ни даже айфона в руках не было. Вот, и...
Непонятно, чем помогать помирающему человеку.
Да, марокканцу. Выбегает мой муж такой, типа, кеп паса, как бы, что случилось. Марокканец видит, что что-то как-то, наверное, не то,
плану.
Да, не по плану пошло. И он просто так убежал, что мы такие, ну, помочь, как бы тебе помочь. А он уже бежал, что мы не смогли догнать и помочь ему. И добить.
Но это все равно не нападение, да, это скорее попытка нападения. Ну, то есть понятно, что там был какой-то...
А ты это уже потом поняла? Или в какой-то момент ты поняла, что...
Что-то идет не так.
Да, что дичь какая-то.
Ну, я потом постфактум, понимаете, до меня долго доходит, как оказалось. Но было по-другому. Я захожу в подъезд, муж поехал парковать машину. Я такая, боже мой, сейчас этот марокканец нападет на моего мужа. Я одеваю тимберы, я беру с собой...
Мысль русской женщины. Как защитить своего мужа.
Я одеваю тимберы, я беру, короче, скалку, потому что я русская, блин. Беру с собой нож. Кого я буду бить этим ножом?
Ребят, большой дисклеймер. Если вы не умеете драться профессионально на ножах, нож – самое опасное средство самообороны.
Вот, да,
не практикуем.
Его могут пустить против вас.
Да, его вы сами против себя скорее пустите.
Да, вот
то ли дело скалка.
Вот то ли дело скалка, да.
Скалкой можно даже не уметь пользоваться.
Ну, я надеялась на скалку. То есть это был мой нож,
я потом... Ты понимаешь, это чисто такая символичная русская вещь, которая тебе просто силу земли дает. Я так это понимаю,
ну,
да?
Я так же это понимала. Я, короче, выхожу в этом во всем. То есть день, люди ходят, марокканца нету. Я выхожу со скалкой в тимберах в июле, блин, и с ножом. Подходит муж и говорит, боже мой, типа, что ты устроила здесь? Я говорю, я жена из 90-х, я сейчас тебя защищу. Да-да-да. Это было странно, но да, короче, постфактум.
Я не понял, это в каком случае? Почему? Зачем ты вышел? Откуда? Опять из своей машины вышел со скалкой в тимберах и с ножом?
Я вышла из подъезда. Нет, у меня...
А, ты мужа встречала с работы?
Это он машину эту пошел парковать, из которой они вышли. Петь, чем ты слушаешь? Это все одна и та же история.
Это все у дома было твоего, что ли?
Да.
И ты переживал, что он запомнил ваш дом?
Своя машина, мой дом, да.
И он пойдет мстить мужу за то, что ты была без драгоценностей?
Да. Я пошла его защищать.
А, и за своими дружками побежал, да?
Да, Петя, ну ты же понимаешь.
Все, развернул логику. Мне изначально это было непонятно. Я подумал, убежал, ну и бог с ним.
Не, ну то, что он же может вернуться, отомстить.
С другими кровавыми марокканцами.
Он был не кровавый марокканец, а окровавленный марокканец.
А они потом кровавые были после скалки.
Так, это получается первый случай, а второй ты сказала?
А второй случай, это мы гуляли с подружкой ее мужем, и нас начали пасти.
Подожди, у меня мозг переклинился.
Да,
с подружкой
мой.
Ее мужа.
Ее мужем.
И ее мужа.
Ну, типа, подружка.
Подружка и,
муж.
И ее муж. Муж подружки.
Петя, рассказывай историю про этих скучных взрослых. У всех есть мужья, понимаешь, в этих историях.
Подожди, подружка и ее мужа?
И ее муж.
Мне подслушивалось просто, подружка и ее мужа. У меня просто, есть какая-то связь, которую я не понимаю.
Нет, подружка и муж ее пара.
Ты трезвый сегодня на запись приехал?
Я напоила его кофе, может быть.
Да, и все, и улетел.
Вот, и нас начали пасти марокканцы, да, и, ну, они были впереди, были сзади, а у моей подружки был очень дорогой
Почему
фотоаппарат.
Во всех этих историях фигурируют марокканцы?
Правило, они, как правило, вот воруют как раз-таки. Это такая каста отдельно людей, которые, ну, я думаю, что воруют все нации, или ля-то поля, я должна делать этот дисклеймер, но как правило...
Да, знаете, в Сеуле, когда я жила, мы во всем винили китайцев. Украли велосипед китаец, еще что-то китаец.
Пошел дождь.
Китайцы виноваты, да. Так, они начали пасти.
Да, ну, в общем, мы начали, поняли, что что-то не то, начали кричать русским матом, нам начали говорить, что мы нетолерантные, но они при этом убежали, потому что мы были громкие.
А это главный аргумент, да?
Ну да, типа, ты нетолерантный, ты такой, типа, нет.
Да, я знаю. Чё?
Да, как-то так. Вот у меня были такие две не очень истории. Но если, может быть, про хорошее. Хорошее, в принципе, это испанцы сами. То есть то, что это я рассказываю, это история не про испанцев. Это история про ребят, которые живут в Испании. Но сами испанцы, сами каталанцы, это очень классные, очень вежливые, очень приятные люди, с которыми абсолютно потрясающе праздновать все праздники мира. Потому что вот люди реально обожают отдыхать. Люди обожают ужинать, общаться, пить, и это все очень легко, не превращается никогда ни в какую пьянку, а это именно очень классный такой европейский ужин. Это прям очень здорово.
Мы к плюсам перешли, получается?
Нет, я просто хотела разбавить истории про
кровавых марокканцев.
Ты
марокканцев.
Пока рассказывала, я вспомнил одну цитату, которую я себе записал. «Иногда достаточно быть грубым, чтобы избегнуть ловушки хитреца». Это к слову о том, что вот эти ребята... кричат, что ты нетолерантный, чтобы тебя как-то...
Петя, откуда ты сейчас вынул эту цитату?
Из ВКонтакте.
А, кто ее сказал?
Ну, да, как мы ее зафреймим?
По-моему, это Франсуа VI Ларош-Фуко, которую я читал, пока мне делали маникюр. Отдельная тема подкаста. И я ее записал, потому что мне эта цитата откликается, потому что мне очень легко взять на крючок вежливости и эту черту вам не использовать.
Да, меня тоже.
Разводить на деньги и на прочее. Включить жалость. Все это делают марокканцы. Они буквально... Я их вообще до этого с ними не был знаком, но сейчас я тебя послушал, потому что они мастера манипуляции.
Петя
они
там,
используют
да.
это европейское... хотел сказать добродушие, толерантность. То есть буквально это получается ограничивающий фактор человека, что ты не можешь ему дать отпор. Силой. Ты боишься, ты стесняешься показаться нетолерантным и приезжают русские, которые вертели все это. И которые просто матерятся, и они уходят.
Да, да.
Звучит отлично. Надо учиться.
Я на самом деле хорошо Лену здесь понимаю. Я вспомнила еще одну историю в своей жизни. Когда я ездила в Копенгаген, в Данию, мы с молодым человеком жили в маленьком городке вместе с его родителями. Там встречались с его бабушкой и дедушкой, их гигантской там роднёй. И все было замечательно и безопасно до того момента, как мы поехали в Копенгаген. И вот в Копенгагене есть районы, куда не заходит полиция, потому что это районы абсолютно полностью оккупированные. И я помню такой момент, ты идешь в такие красивые, значит, кафе, все замечательно, сидят европейцы, кушают, и потом сразу как будто красная линия невидимая такая проведена, и буквально вот за, там, ну, условно, улица закончилась, следующий квартал — это прям вообще другой мир. И это очень интересно, потому что сегодня у нас такой более, ну, как сказать, не академичный подкаст. Не то, чтобы у нас всегда был академичный подкаст.
Сегодня особенно житейский.
Особенно житейский подкаст. Но интересно было бы, может быть, в следующих подкастах подумать и вообще об этом столкновении культур, которое, в принципе, на самом деле для Европы уже было, уже был такой период во время арабских завоеваний. Но...
Ничего себе! Это настолько отсылка.
Да, я к этому хотела привести, но подумала, что, возможно, это... Тема для гостя с арабистами.
Ага.
Да, просто интересно, что на самом деле это не новая ситуация для Европы, они уже в ней были.
Просто... Ну, ты скажешь про мигрантов, и тогда это уже началось.
Мне кажется, просто это немножко другое, потому что когда арабы завоевывали там тот же Иберийский полуостров, они как раз-таки переводили всех древних греков, это была элита из элит, то есть их интеллектуальные способности были выше. Я бы сравнила это с варварскими завоеваниями Римской империи, потому что все-таки варвары, они были менее интеллектуальные, менее такие искушенные, нежели true римляне. Поэтому это скорее это. Поэтому вам, может быть, древнего римлянина нужно пригласить.
Похоже,
древнего римлянина нам будет сложно пригласить, но мне лично не отзывается идея, что варвары были менее искушенными. То есть мне не нравится сравнивать в таком виде культуры.
Менее искушенными? В культурном плане?
Да. То есть я вообще не приверженец теории того, что культуры проходят там поэтапное развитие, но... Да, и я поняла, то есть если мы сравним какую-то деструктивную силу, как будто бы, да, что-то входит и нарушает порядок установленный, дело даже не столько в каком-то условном сравнении культур, а просто, да, в какой-то разрушительной силе вообще социальной ячейки новой, да, то кажется, что тут эта метафора будет уместна. И сразу хочется вспомнить закат Европы, но тогда подкаст наш станет очень грустным.
Нет, в Европе все вообще замечательно и отлично. Я не могу сказать, что это какой-то закат Европы.
Потому
что
этот выпуск, внимание, этот выпуск не спонсирован никакими иностранными организациями. Петь, не принимай ни от кого деньги за этот выпуск, ради бога. Иначе мы станем иноагентом.
Я уже взял.
У нас проблемы, ребята.
Ладно, вернемся. О положительных моментах поговорим. Пока я тебя послушал, и получается, что окупасы и марокканцы отбили у меня все желание переезжать в Испанию.
Только модели тебя спасут. В Европе суперкомфортно. Вот что важно сказать, то что там нету, там, не знаю, сервисов а-ля госуслуги, мои документы, Тинькофф, Яндекс.Лавка, вот эти вот все крутые сервисы, возьмите спонсоры их. Но там очень-очень комфортно. То есть это море, это фрукты, это солнце, это очень светское прекрасное общение, это прекрасные бабулечки, которые выходят на воскресную мессу в бриллиантах, такие в супераккуратных...
Как бабулечки выходят? В бриллиантах.
Ну, они же с семьей все. То есть бабулечки, дедулечки,
думал, типа,
мамочки, папочки.
Трогают.
Ну, то есть там большой-большой клан испанский выходит на мессу, слушает мессу в воскресенье. И это такие, знаешь, пропаганда традиционных ценностей, потому что ты на это смотришь, и ты просто восхищаешься. То есть там бабулечка, дедулечка 90 лет, у них вся эта огромная семья, правнуки, внуки, и они все выходят в церковь на мессу, и потом у них бранч, они пьют вино, закусывают морепродуктами.
Вот сейчас мне очень захотелось на мессу, чтобы потом на бранче выпить вина.
Вот это настолько, эта атмосфера настолько завораживает, настолько восхищает, что очень хочется туда, вот в эту атмосферу попасть и как-то к ней соприкоснуться.
А не было,
что...
Лен, желания здесь в России с мужем пойти на службу в 6 утра, чтобы потом вкусить какого-нибудь постной окрошки.
Постоять.
Навернуть чай.
Часа три там помучиться. Ну вот как-то, не знаю, здесь вот, по крайней мере, у нас в семье такого... так не принято, а там вот эти вот традиции, которые передаются из поколения в поколение, они, конечно, прекрасны, к ним хочется попасть. Вот, и в плане стиля, знаете, конечно, есть такая какая-то байка о том, что, ой, русские девушки самые красивые, самые симпатичные.
Девочки, это не байка, не слушаем сейчас Лену, мы самые красивые и самые симпатичные.
Просто, ну, на самом деле, так...
Так, стоп, сейчас я прозвучала как расистка. Лена, извини, ребят, женщины, живущие в России, любой национальности, русскоязычные и не русскоязычные.
А так это сексизм, то что-то, какая-то отдельная, так, подождите, это новая этика.
Новая этика, да. О, Петь, ну, чё?
Так, скажи, ты хотел сказать, что это миф, а на самом деле?
На самом деле. Что все очень красивые. То, что вот Испания и, в принципе, вся Европа...
Стильные, наверное, да?
Не, очень красивые и красивые.
Может,
не стильные, а не красивые, ребят.
Стильные, красивые, приятные, улыбчивые. И это тоже вот очень здорово, это тоже очень привлекает. Что... И знаете, что еще здорово, как мне кажется? Вот в Москве я могу в 3 часа ночи получить, не знаю, кулич, да? Там я закажу кулич. Не знаю, я захочу кулич. Я загуглю кулич. И вот у меня в 3 часа ночи будет кулич. Ну, условный, да? А там ты привыкаешь к тому, что твой год разделен. Типа 2 января — это день святого Стефана. Какого что за святой? Но вся Испания ест, значит, бульон с ракушками вот такими, короче. Ага, значит, я тоже буду есть. Потом у нас там праздник какой-нибудь другой. Мы все едим эту булку. И ты эту булку в другое время года не найдешь вообще никак. Ни за какие деньги. Потому что вот, вот это твой год. Это такой гастрономический год у тебя.
Слушайте, реально можно найти сейчас кулич или нет? Я прям озабочена этим вопросом на самом деле. Потому что я люблю куличи. Я не знала, что их можно получить в любое другое время.
Я бы тоже хотел, но понимаю, что я сам себе копаю яму, потому что это редкое удовольствие. Раз в год,
я думала, что зависимость поесть от кулича сформируется.
А она уже сформировалась.
Вот, то есть то, что там временно
или
намного...
Или вечером в магазин пойти, там круглосуточный тоже не вариант.
Нет, да? Там... Нет. Какого, господи? В воскресенье не работает магазин, в праздники не работают, вечером не работают. Ну, как
а
бы,
есть вообще, когда магазин работает?
Ну, в будни, днем, там, когда ты работаешь, то и магазин работает. Логично же.
В общем, ты привыкаешь к цикличности, к временным рамкам.
Да, и это, оказывается, не только дискомфорт, как в самом начале, когда я только переехала. Боже, почему в воскресенье нельзя пойти в магазин? Я же могу. А, нет, ты уже привыкаешь к тому, что воскресенье — это день отдыха, ты отдыхаешь.
Красота.
И казалось бы, что эти вот рамки бесят, они вначале бесят, но потом ты их принимаешь и даже ловишь кайф от такой медленной, размеренной жизни, которой мне в Москве очень не хватало, потому что в Москве у меня, по крайней мере, была вечно какая-то гонка. Днем работаешь, вечером учишься, выходной, там тоже какие-то учебы.
А в выходной идешь в магазин, мы поняли, потому что когда ты еще сходишь в магазин, если не выходной.
Да, вот как-то так. Вот, поэтому эта вот цикличность, эти праздники, этот гастрономический год, к этому привыкаешь, и уже от этого ловишь кайф.
Это классно. Я сам сейчас себя тихонечко вгоняю в жесткий режим. С работой у меня это связано. У меня маленький праздник, я отвоевал 4-дневную рабочую неделю.
Петя, молодец.
Спасибо. Спасибо. Но вчера я все равно работал. Вчера была пятница, и свалился заказ, но это не бесплатно.
А до этого ты бесплатно, что ли, работал?
Нет, до этого у меня пятница был рабочий день, и поэтому мне не хватало наглости просить дополнительные бабки за то, что я работаю в день перед выходными, типа уже устал, давайте все-таки повышать планку. Вот, и я надеюсь, что все вместе мы сможем привить эту культуру цикличности, потому что первая мысль, когда ты думаешь, что такое в стране 4-дневная рабочая неделя, это получается не одного у тебя, а еще у других, это что, и банки, получается, будут 4 дня в неделю, еще что-то, а как же жить? И ты понимаешь, что сфера обслуживания тоже перейдет на этот график, это как же, это что-то, это что за хаос получится, все будут работать 4 дня в неделю? А потом ты вспоминаешь Европу, где магазины не работают по воскресеньям, и такой, ну, похоже, там как-то люди живут. А потом ты тихонечко устаешь от всей этой суеты и понимаешь, что вообще-то так не только можно жить, а так еще и красиво жить, и приятно, возможно, от того, что у тебя появляется такой размеренный график и понимание, что тогда ты сможешь сделать вот это, тогда ты сможешь сделать вот это, в этот день ты ничего не сможешь, поэтому просто оттяни ножки и отдыхай. Вот, и я тихонечко становлюсь европейцем, похоже. Осталось понять, что делать с окупусами и марокканцами.
Ну, жить вместе с ними.
Мне грустно. Я пытаюсь все перейти на плюсы, но это надо второй выпуск делать, все сложно с окупусами, да, и уже конкретно разобрать эту тему, как с ними бороться.
В оставшееся время, что-то у меня с русским языком случилось, хотела обсудить вопрос, который я Пете отправляла, он находится в моем смысловом плане, но он, правда, для меня очень интересный. Я в свое время приняла сознательное решение вернуться из Кореи в Россию. А в Корее у меня было много друзей, то есть я уже преодолела какой-то кризис адаптации, это случилось после два года прошло, и я приняла решение.
Пора узнать. Зачем?
Да, было много друзей. В принципе, я хорошо адаптировалась именно к жизни в корейской системе.
Нашла там работу.
Нашла работу, да. То есть мне не было проблемы с тем, чтобы трудоустроиться официально, получить рабочую визу.
Личная жизнь.
Личная жизнь была нормальная. В принципе, я... все оказалось хорошо, кроме одного, что мне там категорически было не так. То есть... Я не была не из тех людей, которые остаются и потом ноют, типа, а вот у нас там в 94-м в городе Вологда все было не так. Но я прям чувствовала, что я как будто никогда не помещаюсь целиком. И дело не в каком-то конкретном аспекте, а просто во всем сразу. Как будто бы это место не совсем для меня. Оно хорошее, замечательное, но не для меня. И я приняла решение вернуться.
Широкая русская душа не помещается.
Девочек и мальчиков. Ну, в общем, самых разных людей из России живет в Корее, вполне успешно адаптируются и живут полной жизнью.
Почему? Но на примере поясни, как ты не помещалась?
Например, там дорогая картошка. И это какой-то абсолютно дурацкий факт, да, маленький. Но этот факт всегда...
Ломает всю жизнь.
Реально ломал мне всю жизнь, потому что я обожаю картошку. Там плохая экология. Я кожный аллергик. Это значит, что я все время чешусь, покрываюсь прыщами, сыпью, какими-то экземами, еще чем-то. При том, что у меня была страховка, я ходила в нормальную больницу и могла постоянно с этим справляться. Это страна, которая никогда не молчит. То есть если вы думаете, что Москва никогда не молчит, то Сеул не молчит, типа, еще в 3 раза больше, чем Москва, а Токио не молчит еще больше. И вот этот постоянный шум, который тебя сопровождает везде, даже в спальных районах, тоже меня как бы выталкивал. Мне не хватало пространства. И самая финальная, вот реально моя точка, наверное, была, когда я поняла, что в Корее нельзя найти такого места, чтобы было видно как бы горизонт, поле в широту очень далеко. Потому что Корея — это страна горных массивов. Это узкие кусочки, очень красивых пейзажах, все в горах, там в буддийских храмах, в автострадах и шоссе, море потрясающее, живи. Но это вот не то, что радует мой глаз. Я знаю, что звучит не самая авторитетная причина, чтобы не оставаться в стране. Но мне там не подходило. Я чувствовала себя не очень.
Каково на Братиславской?
На Братиславской выходишь, и вот прям ширь на Братиславской. Русская. Нет, на самом деле не скажу, что Братиславская, конечно, идеальное место. И Москва для меня не самый идеальный город. Но, в принципе, мне здесь уже уже чуть более...
Ну, цена картохи уже как-то...
Ну, цена картохи все спасает, все решает. Еще и гречка есть, да. Вот, и мне поэтому интересно было спросить, почему, как тебе кажется, некоторые люди остаются долго жить в другой стране? Некоторые люди переезжают дальше, да, то есть они пожили в Испании, переехали во Францию. А некоторые люди все равно возвращаются назад. Я не думаю, что у всех это связано с каким-то поражением. Ну, лично бывает, да, не складывается. Вот какой у тебя вообще такой опыт?
Я думаю, что Корея очень экзотичная страна. И с Европой, мне кажется, таких проблем не бывает, потому что Европа все-таки достаточно близко культурологически к нам. То есть в России говорили на французском языке вплоть до революции в основном. Поэтому наша культура, они очень...
Ну, не все, аристократия, да.
Ну, да. Вот, наша культура, они очень взаимопроницаемы. Поэтому такого культурного шока, который можно испытать, например, в Азии, в Таиланде, на Бали, в Китае, в Европе просто не бывает. То есть в Европе ты должен просто притереться к тем нормам, которые есть. То есть, грубо говоря, я помню, еще 3 года назад была дискуссия у меня в университете. Газеты умирают. Что будет дальше? В Европе газеты вообще не умирают. Там на каждом углу по газетному киоску, около каждого киоска сеньор стоит, и все замечательно. То есть это ты попадаешь даже, может быть, такой немножко...
Кто стоит?
Сеньор.
Это кто?
ну, так называют мужчину, там, сеньор, сеньора.
А, сеньор, просто... в смысле, я поняла. На секунду, просто у нас есть компания, знаете, там, джун, мидл, сеньор, я такая, что?
Да, стоит и разрабатывает.
Нет, просто обычный дон, хорошо, скажу так, с сигарой, и все. То есть я думаю, что в Европе таких проблем нету. Да, ты должен привыкнуть к языку, к бюрократии, должен привыкнуть к разговорам о независимости Каталонии. Но если ты вот в это сильно не ввязываешься, просто кайфуешь от страны, ты, скорее всего, там останешься. Но тут вопрос другой, немножко неуспешный в плане безработицы, потому что найти работу достаточно сложно. Для этого нужно знать, как мне кажется, испанский и каталанский, даже не английский. Английский — это дело такое вторичное. Каталанский — это смесь испанского и французского. То есть, ну, для этого нужно какое-то количество времени. Если ты хочешь хорошую работу в офисе, то есть, ну, не рабочую специальность, скажем так. Вот это, мне кажется, первая причина, почему люди возвращаются в Россию. В случае Европы, в случае Испании, в частности.
Угу. То есть языковой барьер?
Языковой барьер и невозможность найти работу.
Угу. Мы как-то обсуждали с моей подругой, которая осталась и успешно работает за рубежом, что в некотором смысле иммиграция на первое время — это всегда шаг назад. Ну, то есть, условно, это
ты
я сейчас...
Ты обнуляешься и начинаешь заново.
Ну, да, то есть я не беру именно специалистов, которых приглашаю, да, там, высококлассных, оставим эти ситуации как бы отдельно, а именно такая эмиграция, где ты эмигрируешь условно в никуда, то есть, может быть, даже в университет, но без, там, престижного трудоустройства, еще что-то. Мне кажется, да, безусловно, это тоже может служить каким-то вот таким, ну, реально барьером, что ли.
Не хочется начинать заново.
Не хочется начинать заново, не хочется чувствовать себя никем.
Как правило, это минус 10 лет своей карьеры. То есть это прям реально так. Это минус 10. Я приехала, и я никто, и я просто себя реально обнулила на минус 10 лет. И, как правило, так у всех. Если ты не работаешь, например, визажистом, маникюрщицей, либо все там, все, что связано с салонами красоты, наш там русский маникюр, условно, русский визаж, это считается высококлассный просто профиль. И очень многие мои знакомые, подруги сделали на этом карьеру и хорошие деньги, потому что на русский маникюр идут все и записываются все с большим удовольствием. Поэтому в зависимости от карьеры, офисная карьера, это минус 10 лет. Все, что касается красоты, это вполне себе даже плюс 5, потому что здесь так... Тут так хорошо делают все, даже какая-нибудь районная обычная маникюрщица, Петя знает, а там нет, там не так.
Горжусь Россией.
На самом деле это правда. Ну, то есть, куда бы я ни поехала или где бы я ни общалась там с людьми, никто не делает маникюр и не красит волосы так, как в России.
Мы делаем подкаст про жизнь, секунду рекламы, и у нас там, мы общались с разными девушками отовсюду, начиная от Израиля, заканчивая Индонезией. Все ходят только к русским специалисткам по красоте. Никто так не делает, как наши. Это реально большой повод для гордости.
Ура! Давайте потихоньку подводить итоги выпуска. Мне сегодня больше всего удивило, почему мне, меня сегодня больше всего удивило, реально эта история, я называю их оккупантами, я, в общем, буду их так называть в своей голове. А почему меня это удивило? Может быть, не совсем так, как Петю, а потому что, так как по своему официальному образованию я политолог, мне, во-первых, как это прошло мимо меня? Я не понимаю. Второе.
Мне тоже не очень понятно, потому что я изучал испанский язык.
Это очень крутой кейс, который можно разбирать вглубь и вглубь и смотреть, как это появилось, какая там идеология, как это функционирует. Это можно и с антропологии, социологии, с политологии рассматривать. И эта тема прям захватила сейчас мой ум. И это очень круто. Петь, как у тебя?
Позвать окупаса и профессионального.
Ну, это антропология уже будет, так.
А мне было любопытно узнать, да, меня тоже порвали окупысы. Я подумал, что такое в цивилизованном мире невозможно, что есть незыблемое такое свойство, собственность, и никто не смеет на него претендовать. Я думаю, только в России могут прийти и снести твой дом, потому что, ну, знаете, реновации всякое такое. А есть просто люди, которые профессионально захватывают твою хату, пока ты куда-то уехал. И, похоже, не все так просто с Европой.
Ждет нас, видимо, такой выпуск.
Вот.
А как же профессия твоя новая?
Какая моя?
Моделинг.
А, моделинг. Вот ты мне подкинула идею. Просто выпуск про то, как накидали Пете альтернативы, как заработать вне России.
Ребят, слушайте подкаст Лены, мы оставим на него ссылку в описании. Это же твой подкаст. Слушайте подкаст Лены, мы оставим на него...
Или ты его как Акупас пришел в чужой подкаст.
Мы оставим обязательно ссылку в описании. Подписывайтесь, ставьте нам лайки. Это официально последний почти выпуск второго сезона. Будет, наверное, еще для вас выпуск-сюрприз, хотя это тоже выпуск-сюрприз.
Это я вырежу. Никакого анонса обнадеживающего.
Петя слишком строг ко мне. Короче, ставьте нам сердечки, пишите мне и Пете в личку. Если вы послушали этот выпуск, обязательно это мотивирует нас сделать третий сезон. И третий сезон мы сделаем...
Ничего не обещать.
Все. Всех люблю, пока.
А, прикинь, Лен, ты такая уехала, а твой подкаст начал выходить, продолжает. И там кто-то на марокканском что-то ведет. Вот это был бы отстой. И ты приходишь, и ничего тебе никто не может помочь, потому что, ну, а что это? Видимо, им нужен подкаст.
Право человека на подкаст.